Глава 18. Возглавляемая аббатом процессия монахов направилась в церковь. Брат Гай, увидев их, поспешно покинул мое общество, чтобы присоединиться к своим собратьям. Немного поодаль, пытаясь догнать остальных, быстрым шагом шли двое, в которых я узнал приора Мортимуса и брата Эдвига. Они пересекали монастырский двор со стороны дома казначея. Пока я наблюдал за ними, мне почему-то вспомнилось замечание Гудхепса о том, что они управляли всеми делами в монастыре. Однако, несмотря на общность взятой ими на себя ответственности, я, сколько ни тщился, не мог обнаружить между ними никаких признаков дружеской привязанности. Напротив, все говорило о ее отсутствии. Приор шел довольно быстрой походкой, вздымая ногами глубокий снег. А низкорослый казначей, чтобы поспеть за ним, почти бежал. Ко мне подошел Марк в сопровождении старика Гудхепса. Поглядывая на серое небо, доктор взволнованным голосом произнес: «Доброе утро, господин Шардлейк. Как, по-вашему, будет сегодня снег? После службы мне хотелось бы сразу отправиться в путь».
«Единственное, что я могу вам сказать, это то, что дорога в Скорнси вполне приличная. На этот счет можете не волноваться. А теперь нам пора. Боюсь, как бы нам не опоздать».
К тому времени, как мы пришли в храм, монахи уже заняли свои места на хорах, о чем свидетельствовал доносившийся оттуда шорох вперемешку с легким покашливанием. Один гроб, в котором находилось тело Синглтона, был по-прежнему открыт и стоял на нескольких стульях с нашей стороны крестной перегородки. Другой располагался чуть дальше от нас. В нем покоилось окруженное горящими свечами тело Саймона Уэллплея. Рядом с гробом Синглтона, но не слишком близко к нему, ибо от него изрядно разило запахом разложения, нас поджидал аббат. «Пока длится поминальная служба, можете посидеть возле покойного», — серьезным тоном произнес он. «А сразу по ее окончании начнете вынос тела. Вам поможет приор Мортимус, если...» Замявшись, он поглядел на мой горб. «Если вы, конечно, в состоянии принять на плечи такую ношу». «Вполне», — отрезал я, в глубине души съежившись от одной только мысли, что мне придется это делать. «А я не в состоянии», — протрубил Гудхепс. «У меня больное плечо. Мне вообще не следовало бы неделю вставать с постели». «Ладно, ладно, доктор Гудхепс», — усталым тоном оборвал его аббат. «Я подыщу кого-нибудь из монахов на место четвертого носильщика». Тогда в первый и в последний раз я обменялся с аббатом сочувствующим взглядом поверх головы этого старца. После чего Фабиан кивнул и исчез за крестной перегородкой, а мы заняли свои места у гроба Синглтона. Гудхепс, прокашлявшись, уткнулся в носовой платок. Служба началась. Помнится, в то утро, пока я сидел у гроба смердящего мертвеца, меня захватила чарующая полифония звуков, и я почувствовал, что она оказывает на меня действие, которое было сродни колыбельной. Псалмы и положенные на музыку латинские тексты из книги Иова задели некую чувствительную струнку моей души. «И ты говоришь, что знает Бог, может ли Он судить сквозь мрак? Облака — завесы Его, так что Он не видит, а только ходит по небесному кругу». «Здесь слишком густые облака», — подумал я. «В этом месте я по-прежнему пребываю словно во мраке». Пораженный этой внезапно открывшейся мне истиной, я невольно содрогнулся. «Этого не должно быть», — твердо приказал я себе, призвав былую решимость, которая с некоторых пор покинула меня. Вдруг меня кое-что осенило. То, чего я никогда прежде не брал в расчет, хотя давно следовало бы это сделать. Марк с доктором Гудхепсом сидели напротив меня. Старик все так же хлюпал носом в свой носовой платок, а мой молодой помощник в задумчивости глядел невидящим взором в пустоту. «Послушай», — подтолкнув Марка локтем, шепотом сказал я, «сегодня утром Элис была в лазарете?» Он перевел свой взгляд на меня. «Думаю, что да». «Отлично». Обернувшись к Гудхепсу, я добавил, «мне бы хотелось, прежде чем вы отправитесь в путь, вместе с вами туда наведаться». Я снова углубился в службу. Постепенно песнопения становились тише и тише, пока совсем не растворились в тишине.
Монахи толпой повалили из-за крестной перегородки, а служащий при церкви работник поспешил к нам, чтобы закрыть крышкой гроб Синглтона. Последний раз я взглянул на мрачное лицо покойника, и в этот миг в моей памяти пронеслись мимолетные картины прошлого. Я вспомнил, как некогда этот человек произносил пламенные речи в суде, как бурно жестикулировал и с какой страстью предавался спорам. Но вскоре крышка гроба опустилась, и его лицо погрузилось в вечный мрак. К нам подошли приор и крепкого телосложения монах средних лет, и вместе с ними мы подняли на плечи гроб. Однако едва мы это сделали, как внутри его что-то упало. Обескураженный этим звуком, Марк уставился на меня недоумевающим взором. «Это голова», — шепнул ему я. «Она соскользнула с опоры». Мы стали выносить гроб из церкви с ужасом, осознавая, что внутри его, вместе с куском деревяшки, болтается голова. Вслед за нами двинулась длинная процессия монахов. По дороге я заметил, что Габриэль, склонившись над гробом Уэлплея, страстно предается молитве. Он посмотрел на нас невидящим взором, в котором я прочел крайнее отчаяние. Когда раздался поминальный звон колоколов, мы прокладывали путь по глубокому снегу в сторону мирского кладбища. Вырытая накануне могила издалека выделялась темным пятном на окружающем белоснежном ландшафте. Посмотрев на идущего подле меня приора Мортимуса, я обнаружил на его суровом лице выражение несвойственной ему прежде глубокой задумчивости. Рядом с могилой нас поджидали работники с лопатами. Они приняли у нас гроб и опустили на дно ямы. Тихо падавший снег припорашивал бурую землю. После того, как были произнесены прощальные молитвы, гроб окроплен святой водою и покрыт несколькими горстками земли, процессия монахов поспешно устремилась обратно в церковь. Едва я собрался последовать за ними, ко мне подошел приор. «Они не могут долго стоять на холоде», — сказал он. «Вот если бы им довелось нести караул, как некогда мне, в холодную зимнюю пору», — он покачал головой. «В самом деле?» — заинтересовался я. «Вы были солдатом? Неужели я произвожу на вас впечатление такого грубого мужика?» «Нет, господин Шардлейк. В свое время я служил констеблем в Тонбридже. Помогал шерифу арестовывать нарушителей порядка. Зимними ночами мы искали воров. А днем я служил воспитателем в школе. Вижу, вас удивляет моя биография, в особенности то, что я когда-то был учителем».
«Немного», — склонив голову на бок, ответил я, «но только потому, что вы взрастили в себе грубые манеры.
Я их не взращивал. А я с ними родился», — криво ухмыльнулся он. «Дело в том, что я родом из Шотландии. Нам всегда недоставало вашей английской обходительности и уравновешенности, потому что все давалось ценой больших усилий. Если бы мы жили мирно, сложив руки, мы бы ничего не добились. Нам все приходилось завоевывать. Я вырос в одной пограничной деревушке и с молоком матери впитал, что жизнь — это бесконечная борьба. Поверьте, в этом нет никакого преувеличения. Наши лорды беспрестанно сражались друг с другом, а также с вами, англичанами. И этому противостоянию по сей день не видать ни конца, ни края».
«Что же вас заставило перебраться в Англию?»
«Моих родителей убили, когда я был еще ребенком, а нашу ферму разорили. Нет, не англичане, а шотландские лорды».
«Мне очень жаль».
«Тогда я учился в школе при аббатстве в Келсо. Я хотел уехать далеко-далеко, и мне выпал счастливый жребий. Мои наставники, заплатив немалые деньги, отправили меня на обучение в английскую школу. Всем, что я имею на сегодняшний день, я обязан церкви». Впервые за все время его насмешливые глаза обрели серьезность. «Религиозные законы стоят на страже мира. Они отделяют его от кровавого хаоса».
«Еще один иноплеменник», — подумал я. «И еще один член сообщества чужестранцев брата Гая. Что ж заставило вас принять духовный сан?»
«Я устал от мира, сэр. Устал от людей. Дети вечно упрямятся и избегают сроков до тех пор, пока их хорошенько не выпаришь. Преступники, которых я помогал ловить, глупые и алчные люди. За одним повешенным преступником уже ждет своей очереди дюжина других. «Нет, люди воистину падшие создания, чуждые всякому милосердию. Удержать их в узде так же трудно, как свору собак. В монастыре, по крайней мере, можно поддерживать божью дисциплину».
«Выходит, так вы представляете себе свое земное предназначение? Следить за тем, чтобы люди соблюдали дисциплину?
А разве вы занимаетесь не тем же самым? Разве не испытываете ненависти к убийце этого человека? И не затем ли вы прибыли сюда, чтобы найти его и заставить понести наказание?»
«Вы хотите сказать, что убийство эмиссара короля повергло вас в состояние гнева?» Он остановился и повернулся ко мне лицом.
«Видите ли, это беззаконие является собой еще один шаг к хаосу. Я знаю, вы считаете меня человеком чересчур жестких правил. Тем не менее, дьявол простирает свои руки весьма далеко. Его искушениям подвергаются даже те, кто вроде меня принадлежит церкви. Поэтому таких людей тоже необходимо призывать к порядку. Подобно тому, как это происходит в миру, где его стражем выступает закон короля».
«А если между законами короля и церкви возникают противоречия, как это произошло в недавние годы, — осведомился я, — что тогда надлежит делать вам?»
«Тогда, господин Шардлейк, мне надлежит молиться за то, чтобы было найдено такое решение, какое позволило бы королю и церкви снова жить в гармонии друг с другом, поскольку их противоборство лишь привлекает к себе дьявола».
«Тогда пусть церковь не противится воле короля. Прошу прощения, но мне надо вернуться в лазарет. Я оставлю вас здесь. Вам, насколько я понимаю, предстоит еще одна поминальная служба. Возвращайтесь в церковь и помолитесь ныне за упокой души бедного послушника Уэлплея», — многозначительно добавил я.
Поймав мой взгляд, он ответил: «Я буду молиться, чтобы этот парень, несмотря на все свои грехи, в должное время был призван Господом на небеса».
Развернувшись, я с трудом отыскал глазами сквозь завесу снегопада старика Гудхепса, который к этому времени уже порядком удалился от меня. Он шел вместе с Марком, который поддерживал его под руку. Не собирался ли он часом прямо сейчас совершить побег в город? В лазарете Элис, как и прежде, ухаживала за старым умирающим монахом. Он в очередной раз пришел в себя, и девушка аккуратно кормила его из ложки жидкой овсяной кашей. В этой новой для нее роли сестры милосердия Элис проявляла неизвестную мне доселе мягкость и доброту души. Попросив ее проводить нас на небольшую кухню, я оставил там своих спутников, а сам пошел за книгой, которую недавно мне передал казначей. Когда я вернулся, все глядели на меня с нескрываемым любопытством. Как следует из показаний казначея, эта книга попала в руки Синглтона накануне его смерти. «Ныне я хочу попросить вас, доктор Гудхепс, и вас, Элис Фьютерер, чтобы вы оба взглянули на нее и сказали, не видели ли вы ее когда-нибудь прежде. Прошу обратить внимание на большое пятно от красного вина на обложке. В церкви меня неожиданно посетила догадка, что тот, кто видел эту книгу, не мог бы не запомнить столь яркого отличительного знака». Гудхепс взял расчетную книгу и повертел в руках.
«Помнится, господин Синглтон читал какую-то книгу в синем переплете. Возможно, весьма может быть, что именно эту. Однако точно сказать не могу, извините. Просто не помню».
«Позвольте мне». Элис наклонилась и взяла у него из рук книгу. Потом принялась тщательно разглядывать обложку. Она вертела и рассматривала ее со всех сторон, после чего решительно заявила: «Это не та книга».
Мое сердце сильно забилось.
«Вы уверены?» Книга, которую брат Эдвик передал господину эмиссару, не имела никаких пятен. Иначе я непременно бы обратила внимание на эту особенность. И вообще, казначей помешан на чистоте и аккуратности.
«Вы могли бы поклясться в том, что только что сказали перед законным судом?»
«Да, сэр», — подтвердила она.
«Тогда я могу с определенной долей уверенности признать, что казначей дал мне ложные показания», — кивнул я.
«Хорошо, Элис, еще раз вас благодарю. Прошу всех сохранять наш разговор в тайне.
Какая разница, тайна или нет? Скоро моей ноги тут вообще не будет», — недовольно пробубнил Гудхепс. Я посмотрел в окно. Снегопад прекратился.
«Да, доктор Гудхэпс, полагаю, вам пора отправляться в путь. Марк, не проводишь ли ты доктора в город?»
Лицо пожилого человека неожиданно просветлело.
«Благодарю вас, сэр. Да чего же хорошо, когда есть на кого опереться. Мои пожитки находятся в доме аббата, а лошадь пусть останется здесь. Хорошо было бы, чтобы ее как-нибудь переправили в Лондон, когда позволит погода».
«Да-да, конечно. Будь добр, Марк, постарайся побыстрее вернуться, у нас с тобой очень много дел». Он помог старцу подняться на ноги.
«Спасибо, сэр», — произнес Гудхэпс. «Желаю вам остаться целым в этом небезопасном месте».
С этим добрым пожеланием он нас покинул. Весьма довольный поворотом дел, я вернулся в свою комнату и спрятал книгу под подушкой. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Мне не терпелось исследовать церковь, а вслед за ней — пруд. Интересно, сколько времени потребуется Марку, чтобы проводить старика до города и вернуться обратно? Без Гудхэпса он затратил бы на дорогу чуть более часа, а вместе с ним... С одной стороны, я упрекал себя за мягкотелость, но с другой у меня замирало сердце. Стоило мне представить беднягу в гордом одиночестве, ковыляющего по сугробам под тяжестью своей поклажи. Пользуясь отсутствием Марка, я решил проведать лошадей, которых не выводили на двор в течение нескольких дней, и отправился в сторону конюшни. Подметавший пол конюх заверил меня, что за нашими конями хорошо ухаживают и что они ни в чем не нуждаются. В самом деле и мой канцлер, и красноногий Марка выглядели на удивление хорошо. После многодневной разлуки они оба были весьма рады меня видеть. Я подошел к канцлеру и погладил его по продолговатой белой голове. «Соскучился по свежему воздуху, старина?» — мягко спросил его я. «Поверь, уж лучше немного потосковать здесь, чем разгуливать там, за этими стенами, на свободе. На свете есть вещи гораздо более ужасные, чем заточение в стойле».
Проходящий мимо конюх бросил на меня странный взгляд, будто решил, что я слегка ненормальный.
«А вы разве не разговариваете со своими лошадьми?» — осведомился я. Тот в ответ промычал что-то нечленораздельное и принялся снова подметать пол. Попрощавшись с конями, я неторопливо направился в лазарет. По дороге я заметил, что посреди внутреннего двора монахи расчистили от снега небольшой участок земли и начертили на нем квадраты разных размеров. Полдюжины братьев играли в игру, которая заключалась в том, что сначала бросают кости, а потом, по результатам броска, совершают замысловатые ходы. Опершись на свою лопату, за ними наблюдал Багги. Увидев меня, монахи остановились и расступились в сторону, но я жестом велел им продолжать, не обращая на меня внимания. Об этой забаве, которой увлекались во всех монастырях бенедиктинского ордена, я знал со времен Личфилда. Она представляла собой сочетание детских классиков с игральными костями. Пока я следил за игроками, появился брат Септимус, тот самый, толстый, глуповатого вида монах, которого брат Гай все время попрекал за обжорство. Он тяжело пыхтел, пробираясь по глубокому снегу.
«Иди сюда, Септимус!» — окликнул его кто-то из братьев, и все остальные, как по команде, прыснули со смеху.
«Нет, нет, нет, не могу. Боюсь упасть. Иди, не бойся. Мы играем по упрощенным правилам. Здесь нечего бояться. Даже таким, как ты. Ух, нет, нет, нет!»
Тогда один из монахов схватил Септимуса за руку и, невзирая на протесты, вытащил его на середину очищенной от снега площадки, а сам тотчас отошел в сторону. Остальные, в том числе Багги, в ожидании предстоящего представления расплылись в довольной улыбке. Все случилось в мгновение ока. Септимус поскользнулся на льду и с ревом упал на спину, что привело к взрыву всеобщего хохота.
«Помогите мне! Помогите!» — орал бедняга.
«Глядите, он похож на мокрицу! Эй, мокрица, давай поднимайся!» «Давайте забросаем его снежками!» — крикнул кто-то. «Надо же помочь ему встать на ноги!»
Монахи тотчас ухватились за это жестокое предложение и принялись обстреливать Септимуса снежками. Из-за своей неуклюжести и тучности он оказался совершенно беспомощен. Он кричал и извивался, пытаясь увернуться от обрушившегося на него белого града. Глядя на него, я невольно отметил, что бедолага походит на выброшенную морем на берег черепаху.
«Хватит!» — изо всех сил призывал он монахов к милосердию. «Братья, умоляю вас, уймитесь!» Но те продолжали обрушивать на него шквал снежков и насмешек. Надо сказать, что сцена, свидетелем которой мне довелось стать, отнюдь не была такой безобидной, как та, что произошла прошлым вечером. Я собрался было вмешаться и положить конец затянувшейся шутке, но не успел это сделать, как позади меня раздался чей-то громкий голос. «А ну, сейчас же прекратите!» При виде внушительной фигуры брата Габриэля монахи тотчас бросили на землю свои снежки. «И это, по-вашему, называется христианским братством?» — гневно набросился он на них. «Неужели вам не стыдно? Сейчас же помогите ему встать!» «Слышите?» Двое молодых монахов бросились к Септимусу, который, тяжело пыхтя, пытался подняться на ноги. «В церковь! Всем сейчас же идти в церковь! Заутренне начнется через 10 минут!» Увидев меня, Ризничий вздрогнул, а когда монахи разошлись, подошел ко мне и сказал: «Прошу прощения, сэр. Подчас монахи превращаются в проказливых шкалеров». «В этом я уже убедился», — заметил я, вспомнив о разговоре с братом Гаем. «То, что мне довелось лицезреть, христианским братством не назовешь. Ныне брат Габриэль предстал передо мной совсем в ином облике, и я понял, что он не просто священнослужитель, а человек немалого авторитета и огромной нравственной силы. Пока я на него глядел, гнев на его лице сменился горечью и грустью. Такое впечатление, словно в этом мире люди только и ищут жертв и козлов отпущения. Особенно ярко это проявляется в тяжелые времена, когда в обществе обостряется напряжение. Как я вам уже однажды говорил, сэр, монахи, подобно мирянам, вовсе не защищены от происков дьявола». С этими словами он поклонился и последовал за братьями в церковь. Я же продолжил свой путь к лазарету и, миновав зал, направился в сторону внутреннего коридора. От голода у меня урчало в животе, и я заглянул на кухню, чтобы взять с тарелки яблоко. Мое внимание внезапно привлекло большое красное пятно за окном. Я подошел ближе, и в следующий миг меня обуял столь сильный ужас, что мне с трудом удалось удержаться на ногах. В саду ничком лежала Элис, а рядом с ней валялся разбитый горшок. Она лежала в луже крови, которая все еще продолжала струйками растекаться по снегу.